Глава 31. Шубин сказал правду. Неожиданное известие о свадьбе Елены чуть не убило Анну Васильевну. Она слегла в постель. Николай Артемьевич потребовал от нее, чтобы она не пускала своей дочери к себе на глаза. Он как будто обрадовался случаю показать себя в полном значении хозяина дома, во всей силе главы семейства. Он беспрерывно шумел и гремел на людей, то и дело приговаривая: «Я вам докажу, кто я таков, я вам дам знать, погодите!» Пока он сидел дома, Анна Васильевна не видела Елены и довольствовалась присутствием Зои, которая очень усердно ей услуживала, а сама думала про себя: «Дизененсаров, вор зихен унт вэм, предпочесть этого инсарова и кому?» Но как только Николай Артемьевич уезжал, а это случалось довольно часто, Августина Христиановна взаправду вернулась, Елена являлась к своей матери, и та долго, молча, со слезами глядела на нее. Этот немой укор глубже всякого другого проникал в сердце Елены. Не раскаяние чувствовала она тогда, но глубокую, бесконечную жалость, похожую на раскаяние. «Мамаша, милая мамаша», — твердила она, целуя ее руки, — «что же было делать? Я не виновата, я... полюбила его, я не могла поступить иначе. Вините судьбу, она меня свела с человеком, который не нравится папеньке, который увозит меня от вас». «Ох», — перебивала ее Анна Васильевна, — «не напоминай мне об этом. Как я вспомню, куда ты хочешь ехать? Сердце у меня так и покатится». «Милая мамаша», — отвечала Елена, — «утешьтесь хоть тем, что могло быть и хуже. Я могла бы умереть». «Да я и так не надеюсь больше тебя видеть. Либо ты кончишь жизнь там, где-нибудь под шалашом». Анне Васильевне Болгария представлялась чем-то вроде сибирских тундр. «Либо я не перенесу разлуки». «Не говорите этого, добрый мамаша. Мы еще увидимся, Бог даст. А в Болгарии такие же города, как и здесь». «Какие там города? Там война теперь идет. Теперь там, я думаю, куда ни поди, все из пушек стреляют. Скоро ты ехать собираешься?»
«Скоро, если только папенька, он хочет жаловаться. Он грозится развести нас».
Анна Васильевна подняла глаза к небу.
«Нет, Леночка, он не будет жаловаться. Я бы сама ни за что не согласилась на эту свадьбу, скорее умерла бы. Да ведь сделанного не воротишь, а я не дам позорить мою дочь».
Так прошло несколько дней. Наконец Анна Васильевна собралась с духом и в один вечер заперлась с своим мужем наедине в спальне. Все в доме притихло и приникло. Сперва ничего не было слышно. Потом загудел голос Николая Артемьевича. Потом завязался спор, поднялись крики, почудились даже стенания. Уже Шубин вместе с горничными и Зоей собирался снова явиться на выручку, но шум в спальне стал понемногу ослабевать, перешел в говор и умолк. Только изредка раздавались слабые всхлипывания, и те прекратились. Зазвенели ключи, послышался визг отворяемого бюро. Дверь раскрылась, и появился Николай Артемьевич. Сурово посмотрел он на всех встречных и отправился в клуб. А Анна Васильевна потребовала к себе Елену, крепко обняла ее и, залившись горькими слезами, промолвила:
«Все улажено. Он не будет поднимать истории, и ничего теперь тебе не мешает уехать, бросить нас».
«Вы позволите Дмитрию прийти и благодарить вас?» — спросила Елена свою мать, как только та немного успокоилась.
Подожди, душа моя, не могу я теперь видеть нашего разлучника. Перед отъездом успеем.
Перед отъездом,
печально повторила Елена. Николай Артемьевич согласился не поднимать истории, но Анна Васильевна не сказала своей дочери, какую цену он положил своему согласию. Она не сказала ей, что обещалась заплатить все его долги, да с рук на руки дала ему 1000 рублей серебром. Сверх того он решительно объявил Анне Васильевне, что не желает встретиться с Инсаровым, которого продолжал величать черногорцем, а, приехавший в клуб, безо всякой нужды заговорил о свадьбе Елены с своим партнером, отставным инженерным генералом. «Вы слышали?» — промолвил он с притворной небрежностью. «Дочь моя от очень большой учености вышла замуж за какого-то студента». Генерал посмотрел на него через очки, промычал «Хм?» и спросил его, в чем он играет. Глава 32. А день отъезда приближался. Ноябрь уж истекал, проходили последние сроки. Инсаров давно кончил все свои сборы и горел желанием поскорее вырваться из Москвы. И доктор его торопил. «Вам нужен теплый климат», — говорил он ему. «Вы здесь не поправитесь». Нетерпенье томило и Елену. Ее тревожила бледность Инсарова и его худоба. Она часто с невольным испугом глядела на его изменившиеся черты. Положение ее в родительском доме становилось невыносимым. Мать причитала над ней, как над мертвую, а отец обходился с ней презрительно холодно. Близость разлуки втайне мучила и его, но он считал своим долгом, долгом оскорбленного отца, скрывать свои чувства, свою слабость. Анна Васильевна пожелала, наконец, увидеться с Инсаровым. Его провели к ней тихонько через заднее крыльцо. Когда он вошел к ней в комнату, она долго не могла заговорить с ним, не могла даже решиться взглянуть на него. Он сел возле ее кресла и с спокойной почтительностью ожидал первого ее слова. Елена сидела тут же и держала в руке своей руку матери. Анна Васильевна подняла, наконец, глаза, промолвила: «Бог вам судья, Дмитрий Никанорович!» и остановилась. Упреки замерли на ее устах. «Да вы больны!» — воскликнула она. «Елена, он у тебя болен!»
«Я был нездоров, Анна Васильевна», — ответил Инсаров. «И теперь еще не совсем поправился, но я надеюсь, родной воздух меня восстановит окончательно».
«Да, Болгария!» пролепетала Анна Васильевна и подумала: «Боже мой, болгар, умирающий, голос, как из бочки, глаза, как лукошка, скелет скелетом, сюртук на нем с чужого плеча, желт, как пупавка, и она его жена, она его любит, да это сон какой-то». Но она тотчас же спохватилась. «Дмитрий Никанорович», — проговорила она, — «вы непременно, непременно должны ехать».
«Непременно, Анна Васильевна».
Анна Васильевна посмотрела на него. «Ох, Дмитрий Никанорович, не дай вам Бог испытать то, что я теперь испытываю, но вы обещаетесь мне беречь ее, любить ее. Нужды вы терпеть не будете, пока я жива». Слезы заглушили ее голос. Она раскрыла свои объятия, и Елена и Инсаров припали к ней.
Роковой день наступил наконец. Положено было, чтобы Елена простилась с родителями дома, опустилась бы в путь с квартиры Инсарова. Отъезд был назначен в 12 часов. За четверть часа до срока пришел Берсенев. Он полагал,
что застанет у Инсарова его соотечественников, которые захотят его проводить, но они уже все вперед уехали. Уехали также и известные читателю две таинственные личности. Они служили свидетелями на свадьбе Инсарова. Портной встретил с поклоном доброго барина. Он, должно быть, с горя, а может и с радости, что мебель ему доставалась, сильно выпил. Жена скоро его увела. В комнате уже все было прибрано. Чемодан, перевязанный веревкой, стоял на полу. Берсенев задумался. Много воспоминаний прошло у него по душе. 12 часов давно пробило, и ямщик уже привел лошадей, а молодые все еще не являлись. Наконец послышались торопливые шаги на лестнице, и Елена вошла в сопровождении Инсарова и Шубина. У Елены глаза были красны. Она оставила мать свою, лежащую в обмороке. Прощание было очень тяжело. Елена уже больше недели не видела Берсенева. В последнее время он редко ходил к Стаховым. Она не ожидала его встретить, вскрикнула: «Вы, благодарствуйте!» и бросилась ему на шею. Инсаров тоже его обнял. Настало томительное молчание. Что могли сказать эти три человека? Что чувствовали эти три сердца? Шубин понял необходимость живым звуком, словом прекратить это томление. «Собралось опять наше трио», — заговорил он, — «в последний раз. Покоримся велением судьбы, помянем прошлое добром и с Богом на новую жизнь, с Богом в дальнюю дорогу!» Запел он и остановился. Ему вдруг стало совестно и неловко. Грешно петь там, где лежит покойник, а в это мгновение, в этой комнате, умирало то прошлое, о котором он упомянул, прошлое людей, собравшихся в нее. Оно умирало для возрождения к новой жизни, положим, но все-таки умирало. «Ну, Елена, — начал Инсаров, обращаясь к жене, — кажется, все». «Все заплачено, уложено. Остается только этот чемодан стащить. Хозяин!» Хозяин вошел в комнату вместе с женой и дочерью. Он выслушал, слегка качаясь, приказание Инсарова, взвалил чемодан к себе на плечи и быстро побежал вниз по лестнице, стуча сапогами. «Теперь по русскому обычаю сесть надо», — заметил Инсаров. Все сели. Берсенев поместился на старом диванчике. Елена села возле него. Хозяйка с дочкой прикорнули на пороге. Все умолкли. Все улыбались напряженно, и никто не знал, зачем он улыбается. Каждому хотелось что-то сказать на прощание, и каждый, за исключением, разумеется, хозяйки и ее дочери, те только глаза таращили, каждый чувствовал, что в подобное мгновенье позволительно сказать одну лишь пошлость, что всякое значительное или умное, или просто задушевное слово было бы чем-то неуместным, почти ложным. Инсаров поднялся первый и стал креститься. «Прощай, наша комнатка!» — воскликнул он. Раздались поцелуи, звонкие, но холодные поцелуи разлуки, напутственные, недосказанные желания, обещания писать, последние полуздавленные прощальные слова. Елена вся в слезах уже садилась в повозку, Инсаров заботливо покрывал ее ноги ковром, Шубин, Берсенев, хозяин, его жена, дочка с неизбежным платком на голове, дворник, посторонний мастеровой в полосатом халате, все стояли у крыльца, как вдруг на двор влетели богатые сани, запряженные лихим рысаком, и из саней, стряхая снег с воротника шинели, выскочил Николай Артемьевич. застал еще, слава богу!» — воскликнул он и подбежал к повозке. «Вот тебе, Елена, наше последнее родительское благословение», — сказал он, нагнувшись под балчуг и достав из кармана сюртука маленький образок, зашитый в бархатную сумочку, надел ей на шею. Она зарыдала и стала целовать его руки, а кучер между тем вынул из передка саней полубутылку шампанского и три бокала. «Ну...» — сказал Николай Артемьевич, а у самого слезы так и капали на бобровый воротник шинели. — Надо проводить и пожелать! Он стал наливать шампанское, руки его дрожали, пена поднималась через край и падала на снег. Он взял один бокал, а два другие подал Елене и Инсарову, который уже успел поместиться возле нее. — Дай Бог вам! — начал Николай Артемьевич и не мог договорить, и выпил вино. Те тоже выпили. «Теперь вам бы следовало, господа», — прибавил он, обращаясь к Шубину и Версеневу. Но в это мгновение ямщик тронул лошадей. Николай Артемьевич побежал рядом с повозкой. «Смотри ж, пиши нам!» — говорил он прерывистым голосом. Елена выставила голову, промолвила. «Прощайте, папенька, Андрей Петрович, Павел Яковлевич, прощайте все, прощай, Россия!» И откинулась назад. Ямщик взмахнул кнутом, засвистал. Повозка, заскрипев полозьями, повернула из ворот направо и исчезла.